На прошлом уроке, вернее, на позапрошлом, в 11-м пункте обсуждали связь между идеей объединения одного и десяти речений, они же божественность, как она выше мироздания, и божественность, как она одевается в мироздание, на предмете и глав. Бехарбиху Кейсей и главы Бамидбар. Как она выражается на уровне намеков, которые мы вот в этих главах можем на этот счет заметить. Пункт Юдбейс, страница 315 в Пинохе. Алпизе ешли ваер гамма там линсина сатира бамидбар кейм гефкер давка. И теперь мы можем вернуться со спокойной совестью к вопросам, которые задавали в начале беседы о связи пустыни и дарованием Торы. Вот на основе проведенных рассуждений теперь мы можем ответить на вопрос, в чем же смысл дарования Торы именно в пустыне, то есть в ничейном месте. Камутгаш бирейш ходиш сиван шибоу мидбар синай. Эта идея, как известно, как уже упоминалось и подробно анализировалась гораздо выше, связана с новомесячем Сивана, моментом, когда евреи явились в пустыню Синай. Писание подчеркивает, что они пришли в пустыню. Увиакрия дешабы шлифны ацерас бепаршас бамидбар. И чтением, предшествующим непосредственно празднику Швуис, когда начинают изучать, когда, вернее, читают публично в Торе, раздел Бамидбар в пустыне. Низбайл Илсаев Бейс, Шемидбар, Гум и Кеймкейм Гефкер. Выше объяснялось во втором пункте беседы еще, то есть пару-тройку месяцев назад, так понимаю, что Мидбар – это именно ничейное место. Айну Моким Шейн Олаф Баалус. Там мы отмечали с вами, что, наверное, при произнесении слова Бамидбар человек такой советской формации представляет себе растрескавшуюся почву, там, каракумов. Так вот, с точки зрения еврейской, пустыня – это не столько растрескавшаяся земля, там, характерная фауна и флора или что-нибудь в этом духе, а это ничейная земля, это пустырь скорее. Пустыня в смысле пустое место, пустое от проживания человека в первую очередь. И место, продолжает Ребе, что здесь принципиально, на которое ни у кого нет какого-то эксклюзивного права. То есть, земля, находящаяся у кого-то во владениях, она в полном смысле не может называться пустыней, даже если это участок пустыни получается. «Делойки ршу зарабим, ршу шихиба валу сарабим». То есть, мы в законах субботы, как известно, выделяется несколько видов владений. Ну и основные виды владений – это ршу заюхит, ршу зарабим. Персональные владения и владения, так называемые ршу зарабим, в дословном переводе – владения многих. И в законах субботы различаются эти владения на предмет возможности перенесения предметов в рамках этих владений – возможности или запрета между этими владениями и так далее. Так вот, ршу за йохи, частные владения, с ними все понятно. Ршу за рабим – это общественные владения, то есть, на первый взгляд, ничейная земля. Но на самом деле, если внимательно присмотреться даже к самому названию этих владений, ршу за рабим, то есть место, на которое правом обладают многие, то получается, что это на самом деле не то, что ничейная земля. Это земля, которая находится во владении многих. С точки зрения, там, может быть, могут быть различные определения ршу зарабим с точки зрения закона субботы. Ну, базовое определение – это место, через которое проходит открытое пространство, через которое проходит ежедневно не менее 600 тысяч человек. Это ршу зарабим мидеорайса. Но вот это там, какая-нибудь центральная улица города. Даже, по-моему, когда-то мы пытались прикинуть, даже Невский, он не факт, что может рассматриваться как место, через которое ежедневно проходит 600 тысяч людей. Но там где-нибудь в центре, там в Манхэттене, наверное, есть такие места, которые могут называться ршу зарабим в полном смысле без обиняков. Ну так вот, даже такое место, на самом деле, которое, в котором, казалось бы, ну, нет хозяина, на самом деле является Ршу-Зарабим, то есть местом, на которое правами обладают многие. Это место, которое находится в такой коллективной человеческой собственности, скажем. Так вот, пустыня – это даже не Ршу-Зарабим, это нечто в другой плоскости находящееся, то есть место, на которое ни у кого вообще никаких прав нету, никто не может себя назвать ни в какой мере, даже как член Ршу-Зарабим. Даже член, как член Рабим, он не может назвать себя применительно к этому месту. «Ови вио риньоном батейра ешлоймер». Если говорить с точки зрения Торы, то есть на предмете Торы рассуждать, мы же сейчас с вами связываем пустыню географическую с тем, с каким фрагментом Торы, как бы, с каким срезом Торы, слоем Торы это связано. Понятно, что нас пустыня географическая не столь интересует, сколько метафорическое значение этой пустыни. Так вот, Ршус, так вот, если говорить применительно к Торе, Ршус арабим ройме салдар газатейрш ешлу эрех вишайхус ле арабим. Рэбе почему-то не начинает с Ршуса йохит. Ну, давайте попробуем от себя назвать. Ршуса йохит в Торе, в общем, наверное, все понятно. Если рассуждать о том, как Тора соотносится с человеком. Не с Ршуса йохит в смысле, что она является хохмой и родцем, выражением хохмы и родцем Всевышнего, и поэтому она и в единоличной собственности находится. А вот как она передана человеку. Когда человек, великий мудрец, работает с Торой, приобретает Тору, принимает Тору настолько, что она начинает называться его именем, как мы дальше будем подробно говорить, обсуждая эту тему, приобретение Торы и закрепление за каким-то хидушем Торы, буквально имени мудреца, это вот его хидуш, то тогда она находится в единоличных владениях. Ну, теперь уже по тексту. «Ршу зарабим» – «общественные владения». Общественные владения, то есть, которыми владеет общество, намекает на ступень Торы Шиешлу Эрех Вишайхус Ла Арабиму, который есть, ну, на Тору в том ключе, в котором она соотносима и имеет отношение ко многим. Шишим Рибой Мейсруэл, к 600 тысячам, скажем, евреев. Шишим Рибой Мейсруэл – это такое вот метафорическое описание совокупности еврейского народа, поскольку евреи, когда они выходили из Египта, то народ состоял гораздо больше, на самом деле, массы людей. Но там было 600 с небольшим тысяч, 605 с чем-то, все время забывают точное число. 600 тысяч взрослых еврейских мужчин, которые являлись воплощением 600 тысяч ключевых еврейских душ, от которых потом уже почковались и как-то, значит, трансформировались в другие еврейские души по евреев последующих поколений. Кнеги Чишим Риби Войсис Лабахатейра. Так вот, эти 600 тысяч евреев, они, как известно, соответствуют 600 тысячам букв Торы. Известна, наверное, и, в общем, такая расхожая идея, что у каждого еврея есть своя буква в Торе. И там вопрос, как считать эти буквы, мудрецы там довольно сложную схему вводит, как буквы разделять на подбуквы и так далее. Но, в общем, короче говоря, насчитывают они в Торе 600 тысяч букв и утверждают, что у каждого еврея вот свой сегмент в Торе в виде одной из букв всегда присутствует у каждого еврея. И в том числе, как евреи потом поделились на большее число духовных искр, как бы, таких расщеплений душ. Эта связь все равно продолжается. И само слово «Исроэль», оно, собственно, и расшифровывается как аббревиатура, как «Ейш шишим рибей ойсерес латейра». «Ейш» – «Юд», «Шишим» и так далее. «Ейш шишим рибей ойсерес латейра» – «Есть 600 тысяч букв в Торе». Вот это то, как Тора связана с евреями. Давайте сразу сходим в 106-ю сноску. «Ве авша атей шербатейра эйн нимца самих рибей ойсис». Несмотря на то, что в Торе в самой мы не находим 600 тысяч букв. «Айну мипней ойсис гэм шэгэм ойсис алев гэй вов юд шэбихлола никудейс». Это по той причине, что буквы продолжения, так называемые, на самом деле смутно представляю себе этот термин, буквы «Алиф», «Рей», «Вов», «Юд», они относятся к совокупности огласовок «Шеэйнон бихсов» и могут не находиться в письме, а вол ешном бемахшова, но есть в мысли. А хейзами аникуда срэмэйна едуа хулу, но некоторые из никудейс, некоторые из огласовок неизвестны и так далее. Смысл этого отрывка из Ликутей Тейра на нашу недельную главу мне достаточно смутен. К сожалению, для меня достаточно смутен. Ну, так или иначе, это про вопрос подсчета букв, каким образом находится 600 тысяч букв в Торе. И я, честно говоря, когда-то мне, я уж не помню, кто мне и когда объяснял, ну, давно уже, в объяснении, которое я получил, задав такой вопрос, вот, а где же там 600 тысяч букв, мне объяснили, что буквы, ну, уже сталкивались с этим на уроках по хасидусу других, каждая буква, все буквы, вернее, еврейские, они состоят из юдов и вовов. Любая буква составлена из юдов и вовов в письме. И если Тору, мол, поделить на эти юды и вовы, то вот как раз и получится 600 тысяч. Ну, не знаю, вот есть объяснение в Ликутей Тейра, не вполне понятное мне. Правда, здесь есть пинуах. Давайте туда спустимся. Пируш шигу алдерах дем де исо бигемора биксубейс дав самых тес амуд бейс. В каком это смысле? А в том, о чем написано в Геморе, в трактате Ксубейс, в таком-то месте. Енохем ксив, упируш раши, эйн лихолоймер патах бешум ойс, элейм кен алев ой гейс мухин лой. Грамматические изыски, которые, к сожалению, я объяснить толком, наверное, не смогу. Написано енохем, и раши объясняет, что не следует говорить, не следует тебе говорить «патах» ни в какой букве, «патах» — это огласовка в смысле, за исключением случая, когда «алев» или «гей» соседствуют с этой буквой. «Ой алпи аникуда шетахтис» или на основании огласовки, которая стоит под ней. «Вэги бобм кейм ойс» и она приходит вместо буквы. «Киилу косов енахем». Ну, идея, на самом деле, общая идея понятна, просто как с ней оперировать, я с трудом представляю себе. То есть, «енохем» между буквами «нун» и «хэс», ну, понятно, гласная «а», или нечто среднее между «а» и «о». И Раша объясняет, что здесь подразумевается буква «алев», «аткан лишейный». Ну, имеется в виду, что «алев» подразумевается, но не написан. А рейша аникуда шетахтего бобм кейм эйс. То есть получается, что огласовка под этим, под буквой нун, она заменяет букву. Киилу кси, киилу косу фалев, ой гей, как будто здесь между буквами нун и хэс, в слове нахэм, написан алев или гей. Вэхэн бэ вов вэ юд, и также относительно вов и юд, но имеется в виду хойлом. И юд, когда он указывает на «и», фактически, тоже он может выпадать, а на самом деле подразумевается огласовкой. «Велахэн им хэшбэнэйсэ сэйлу шэгою тшэгою црихим лиэс ракша анчэнэкудэс бобим кеймон». И поэтому с числом этих букв, которые должны бы были быть в тексте, но вместо них выступают огласовки, есть шишем рибиэс из батэйра, есть 600 тысяч букв в Торе. «Вэйзэмэ аникудэйс гу эйной едуа лону». И некоторые огласовки неизвестны нам. Вот это совсем мне непонятно, но оставим это как есть, потому что все равно обращаться с этим продуктивно, боюсь, мы не сумеем. Основная идея ясна, что есть, возвращаемся к тексту беседы, в Торе есть несколько моментов, несколько сторон, как бы несколько срезов. На каком-то, на уровне какого-то среза Тора имеет отношение к человеку, соотносится с человеком до такой степени, что каждый человек, вне зависимости от того, знает он или не знает это, и вообще знаком ли он с тем, что есть Тора, Бывают же евреи, которые вообще не в курсе, что они, например, евреи, а уж тем более, что есть Тора, которая имеет какое-то специфическое отношение к еврейскому народу. А даже такой еврей, он обладает буквой в Торе. То есть в Торе есть нечто, что с евреем роднится как бы. «Велахен гимин хатхила бершусам валусам шеля рабим». И по этой причине данный сегмент Торы, он изначально находится во власти ршус, ршус арабим, во власти и под хозяйствованием, во владении многих. «Беойфен шель еруша». И причем, каким образом находится во власти многих, во владении многих, как наследие. «Мейроши гилас янкев». Это Рэбе отсылает нас, естественно, в самое начало беседы, где вопрос задавался в какой форме. Вот у нас Тора была дана именно в пустыне, вот он такое толкование мудрецов, такое толкование мудрецов, которые отмечают, насколько важно, что Тора была дана именно в пустыне, но с другой стороны, а какая связь между Торой и пустыней? Пустыня — это же ничейная земля, а Тора, она таки чейная, и более того, это один из главных тезисов, одна из главных идей, которую ребенок должен заучить сразу, как только, согласно Раши, сразу, как только он говорит, научился, его папа обязан обучить стиху, значит, вот, «Наследие она, общение Якова». То есть, у нас в голове должно быть засажено нам в голову с младенчества, что Тора – это не то, что не ничейная вещь, а это наше наследие, это вот именно мы хозяева Торы. Так вот, Рэбе говорит, на самом деле, есть в Торе, и сейчас мы можем об этом более объемно поговорить. Можно было эту идею заявить в самом начале, просто тезисно высказать, и все. Но вот мы прошли через некий путь рассуждений. Теперь можем говорить об этом на каком-то новом правильном уровне. Есть уровень в Торе, есть сегмент Торы, который, да, имеет отношение ко многим, имеет отношение к народу в целом. Тора в том ключе, в котором она да, наследие общине Якова. Дарга сатуэ шаих слейло масэр заасора маймора. Что это за уровень? А, так это же, ну, нетрудно узнать в этом наше рассуждение по поводу десяти в противовес одному. Есть Тора, как она относится к области десяти, то есть как она одевается в понятия мирские, скажем, как она способна быть осмысленной человеком, как она имеет отношение, короче говоря, к миру, шаехес лейлум, асора майморос. Это 10 речений. Умид бар мекейм гефкер, а пустыня тогда, дальше, в общем, наверное, и сами слушатели могут додумать в каком-то смысле, правда, долго додумывать, здесь еще много от стихи-то осталось. Есть пустыня в Торе, место ничейное. Ройми салдарга сатори шлемайлами галигамри мишайкус лейлом. И, разумеется, этот уровень, этот сегмент, это то в Торе, что абсолютно оторвано от мира, что в абсолютной степени выше мира. И райсовый куча в рюкул и ход. Это то, о чем говорится в Зоар. Тора и святой благословен он в совершенной степени одно. Маймер эход. Что нас отсылает сразу, естественно, одно. Значит, это одно речение. Маймер эхот шемицад ацма и нишаехасли валусам шелярабим. То есть, то в Торе, что исходно, вне каких-то прилагаемых усилий. Вот дальше мы, разумеется, будем говорить о том, как объединить это одно с десятью. Точно так же, как это обсуждали мы выше на других примерах. Сейчас мы о главном начинаем рассуждать, как внутри Торы объединить один с десятью. Но десять исходно, мейроша гилас янкев, кстати говоря, странно, что здесь Рэбе это в ссылке не обсудил, где-нибудь там в сноске или даже, может, в тексте беседы. Наследие чем отличается от приобретения в магазине или от подарка? Достаточно такая повторяемая тема. Тем, что наследие, человек получает наследство. Человек получает автоматически. Вне зависимости от собственной воли, вне зависимости от собственного желания, нежелания, намерения, там, каких-то усилий и так далее. То есть, если в общей ситуации, если у него кто-то из предков, наследником которого он является, умер, то он подставляется, выражаясь словами закона, он подставляется на место автоматически, переводится Торой на место, подставляется на место умершего родственника и начинает, вступает в права владения всем тем, чем владел тот самый родственник. Так вот, наследие на Тору, это права на Тору, вот, обладание Торой, в которое человек вступает просто потому, что он еврей. Поэтому оно и сравнивается с наследием. Ему не надо для этого быть очень умным или там, стараться вообще что-либо предпринимать. Он сразу, вот как родился евреем, он сразу имеет права на Тору, обладает ей. Это Мнейроша Гилас Янкев, это его наследие общины Янкева. Кстати, хорошо можно развить здесь про Рашуса Йохит в Торе рассуждение, которое мы так самопроизвольно начали выше. Дальше, если он будет работать, то он сможет приобрести что-то из этого, в этом наследии. То есть, перейти с Торой в более близкие взаимоотношения, нежели наследие, которое не требует никаких усилий. Приложить такие усилия и приобрести что-то в Торе вот совершенно иным образом, гораздо более глубоким, вступить с Торой в более глубокую связь. Сейчас мы двигаемся в противоположном направлении. Так вот, есть в Торе также то, о чем говорится Тора и Святой Благословенном в совершенной степени одно. Это одно речение, соответственно. И это то в Торе, что лежит за рамками какой бы то ни было там связи с миром исходно. Связи с миром, связи с человеком. Это что-то такое вот вовне и над. Единственное, что это начало, оно не принадлежит Всевышнему безраздельно, и поэтому и посягать на это бессмысленно. То есть, ну, куда? Не наше, нельзя трогать. Нельзя пытаться каким-то образом получить на это права. Нет, Всевышний, он же передает нам Тору целиком. Что-то он передает таким образом, что это сразу становится наследием общины Якова. То есть, начинает быть связанным с евреями просто по природе своей передачи и по природе еврейства. А вот этот уровень Торы, Маймарехот, который как пустыня, он делает на него гефкер. Он освобождает эту часть Торы, а это, насколько я понимаю, это все от Ршуза Рабим и туда вглубь до упора. Он освобождает, он себя снимает права на эту Тору и говорит, вот все остальное ничейное. И каждый, кто, помните, там, взаимоотношения с Гефкером, каким образом приобретаются права на Гефкер, кто смел, тот и съел. Кто первый вышел, схватил, поднял, пронес, тот и приобрел эту Тору. Так вот, Всевышний Кевиохал отдает Тору в качестве Гефкера на приобретение тем, кто захочет ее приобрести. Тем самым давая право и давая заслугу, Рэбе уточняет точку, заслугу, право приобретения, как бы, возможность приобретения, которую мудрецы определяют тем же самым высказыванием по поводу пустыни, которая дана была в пустыне, чтобы как бы нам сказать, каждый, кто захочет, пускай придет и возьмет ее. Нас это выше смутило, потому что вроде Тора, зачем ее приходить и брать, если она и так наше наследие. Тут, в общем, кто-то избавиться от нее не может, не понимает, почему к нему должны предъявляться требования, которые он на себя вроде как лично не принимал. Там, родители стояли у горы Синай, ну и что, я не хочу соблюдать Тору, там, скажем. А тут, видите, получается, что надо что-то еще приобретать, за ней бегать надо. Вот это нас выше смутило. А теперь нам стало понятно, что в Торе просто Тора неоднородна. В Торе есть уровень, на котором, да, действительно, Тора принадлежит евреям безраздельно. И даже невозможно избавиться, еврей не может избавиться от связи с ней, точно так же, как он не может избавиться от связи с еврейством. А связь с еврейством, кстати говоря, это еще более прочная связь, нежели связь, скажем, с человеческим бытием. То есть, в определенном смысле еврею труднее избавиться от... То есть, в большей степени невозможно, тут про труднее сложно говорить, в большей степени невозможно избавиться от еврейства, нежели избавиться от того, что он человек. Ему превратиться в животное легче, чем превратиться в нееврея. или там в дерево, скажем. Так вот, есть такой уровень в Торе, а есть уровень, за которым надо выходить. Надо выйти из насиженного места, прийти в эту самую пустыню и ее застолбить там себе участок, как золотоискатели, помните? «Велахей нитна тейрам бэмидбар». И по этой причине Тора была дана в пустыне, месте ничейном, кидейлы рамис, шашлейму заамитис декабулы сатейр, для того, чтобы намекнуть, что абсолют полноты приобретения Торы, получения Торы, гикше кашемикаблин гам дарга сатейр шелимайна дегамри мишайхус лейлом. Это ситуация, когда мы приобретаем не только ту Тору, которую нам вот прямо в руки вложили, и мы ей теперь обладаем, а также тем аспектом Торы, за которым надо выйти, тем аспектом Торы, который в абсолютной степени выше связи с миром. Шекидейши юхлы кабелу цорих акош бру ласеса и собм кейм эфкер давка. Для того, чтобы, то есть с тем сегментом Торы, который для того, чтобы быть приобретенным, должен пережить вот такой процесс. Всевышний должен взять... как это называется, я не знаю, юридический термин какой-то есть, на языке крутится, но сейчас мне не обобществить, а что, ну, вот, короче говоря, сделать ничейным на святом языке, это и называется, собственно, хевкер. Сделать ее хевкером, вынести ее вместо хевкера, в место, где ничейные вещи хранятся. Пока мы не приобрели этот аспект Торы, принятие Торы, восприятие Торы, да и дарование Торы, на самом деле, процесс не закончен. В ей шлоймар детахли сошли им изнасин затыром кем хевкер ти елосит ловый. И надо сказать, что... Сейчас вернемся к 107-й сноске, надо не забыть. И необходимо сказать, что абсолютом полноты передачи Торы, вручения Торы со стороны Всевышнего, будет... вот Торы, Синаса Торы Бимкейм Гефкер, то есть передачи Торы, кстати говоря, интересно, а почему не Кабулы Тойра Ме Гефкер, ну, так или иначе, передача Торы вместо ничейной произойдет именно в будущем, а Ше Тойра Хадоша Миити Тейце, когда новая Тора от меня выйдет, а, понятно почему, кстати говоря, сразу, новая Тора от меня выйдет, это толкование мудрецов по поводу стиха из Йешайогу, Тойра Миити Тейце. В книге пророка Йешайогу произносится вот такая вот фраза, Тора от меня выйдет, и мудрецы толкуют эту фразу следующим образом, новая Тора от меня выйдет, хидуш Торы от меня выйдет. Так вот, дальше мы будем, у нас будет целая беседа отдельно посвящена этому вопросу. Новая Тора от меня выйдет. Что это означает? В общем ключе, это значит, не дай бог, не то, что то Всевышний издаст какую-то новую Тору, которую мы тогда и будем учить во времена, в будущем мире, во времена Машиаха. А речь идет о том, что раскроются в Торе настолько глубинные вещи, вплоть до сути самой Торы, что они покажутся совершенно новыми, они будут выглядеть как совершенно новыми по отношению к той Торе, которой мы на сегодняшний день обладаем. «Тейрос и шелякодыш боругу мама шелемайла лигамры и мишайкус лейлом», то есть Тора будет выдана вниз, выложена в рефкер как бы. Тора самого святого благословенного в буквальном смысле, которая в совершенной степени выше связи с миром. «Велахен синосо бен лейлам ги аль едей зэше миити тейце». И по этой причине ее передача в мир, она вынужденным образом осуществляется через то, о чем это толкование и говорит. «От меня выйдет», пророк говорит, и толкование. «Ше йойце скивьёхл мельшус и шелакодыш баруку», что этот аспект Тора, он выходит как бы от святого благословенного, он Шемавкиро Кидейши Кола Ройцели Каблагьобы и Кабы, который делает ей гефкер, криво звучит, конечно, по-русски, но тем не менее, делает ее ничейной, чтобы каждый, кто хочет, мог выйти и ее получить. Вот теперь давайте вернемся к 107-й сноске, вначале в оригинальном тексте. Значит, сноска по поводу того, что каждый, кто придет, каждый, кто захочет, пускай придет и возьмет вот этот уровень Торы, который как Гефкер, который Всевышний как бы делает Гефкером. Каждый, кто хочет, может прийти и им овладеть. Ребе поясняет, «Ки Гефкер гу лой рак силук арешус». Ибо Гефкер представляет собой не только снятие власти с предмета, то есть я владею предметом, делая его, провозглашая его Гефкером, я снимаю с него собственную власть. Деактуализирую права свои на этот самый Гефкер. Элегам сина сершус весхус киньен ликолехот вияхас. Но, когда человек делает, то есть процесс объявления предмета, произведения предмета Гефкером, подразумевает не только забирание собственных прав, но и предоставление праву на синус ршус, право приобретения каждому литл адовар амувкар, взять этот, изъять из Гефкера предмет этот, рейцов нас по анеах, и смотри в таком-то месте, и смотрим в пинуах на, в таком-то месте. В таком-то месте, это Цафнат Панех на Рамбама, законы Недорим в таком-то месте. Цафнат Панех – это Рогачевский Гаон. И там он пишет, в частности, «Зе тали има эфкер гуша месалы крышуси мимену мимейла эй нолов шум решус, ойрол целой маршиной снаршус лихол миши ройце, вьехал литло вайн бейцо там-то». Там Рогачевский Гаон отмечает, что, ну, там, на какой вопрос он отвечает и о чем он рассуждает вообще, нам трудно сказать, не имея книжки под рукой целиком, но, во всяком случае, в этом отрывке, что и вопрос этот решается в зависимости от того, как понимать Гефкер. Считать ли, что Гефкер – это только устранение прав на предмет, или считать, что Гефкер подразумевает также вверение любому, кто захочет, право приобрести предмет из Гефкера. Снимает ли человек свою власть с предмета и, соответственно, вне дополнительных усилий предмет становится обезвлащен, на нем нет ничьих прав? Или имеется в виду, что он тем самым предоставляет право каждому взять власть над этим предметом? Смотри в трактате Бейца в таком-то месте «Габи гахмахлойкис». Демайнес анойвен им го им габо шольколе эйлам ой былой шум баалим. Там в Геморе разбирается махлойкис, приводится спор мудрецов по поводу источников, родников. Принадлежат ли они всему миру или просто лишены хозяев? В айн раши хулин дав куфла металев. Смотри, или смотри Раши в таком-то месте на трактат Хулин. Кемиши гурму шекосов шом, дибрамасхиль такой-то, где он пишет, шезоха богэм мина гефкер, вороца лоймер шаатойра зихса исой лихола кеянем, вгейция исой мершус баалим. Где Раши, обсуждая вопрос Гефкера, поясняет, что приобретение прав на предмет, являющийся ничейным, происходит потому, что Тора наделила правом на него, ну, в том разговоре всех кеаним, и извлекла этот предмет из власти хозяев. Это разговор о труме, я так понимаю, о правах на труму. «О вегах де кедушин, давков зайн» и так далее, «иев или». В Кедушин, где приводится Махлойкис, где говорится «габим коймей мускарлы майсер», относительно, где ведется разговор, относительно места, которое было арендовано под размещение там десятины. «Роцелай лоймер лигас кейс леасхус шезохарахмона бемайсер лааниим». Что имеется в виду? Значит, право, которым удостоил милосердный, бедных, наделив их правом на десятину. Мускеры зой захоцер вэвэайн, значит, и этим правом, наверное, тут сложный текст, надо разбираться во всех этих обсуждениях, сейчас не возьмусь за это. этот двор становится им арендован, что ли. Вайндыгах де бабмция дав мемамут бейс. И смотри также в таком-то месте в трактате бабмция. Кизмки зико рахмона хулю ленекутый пео. Что милосердный наделил правами на край поля бедных, очевидно, то же самое. Демайл машма де лазе ейшлахэм схия бегу фасоде. Да. Откуда следует, что у них есть права на само поле с края, в том месте, где оно представляется, где они собирают это самое ПО, результат, урожай края поля, который выделяется в пользу бедных, они обладают правами и на поле. «Вайн бегагдене дорим дафнам бейс» и смотри в таком-то месте «Габи швиес де ару нами рахмона авкерей» относительно 7-го года, где сам Всевышний, он делает как бы гефкер на землю. 7-й год земли Израиля, земля становится ничейной. Ну, честно говоря, сноска мне представляется сложноватой для того, чтобы из нее что-то извлечь, такое позитивно дающее какой-то прирост в понимании, которое мы получили до этого. Основная идея для меня осталась примерно такой же. Эти примеры, они мне, к сожалению, ничего не дали, ну, по безграмотности, очевидно. Гефкер подразумевает не только снятие решуса, как в оригинальной сноске Рэбе поясняет, не только снятие решуса, не только снятие прав бывшего хозяина с данного предмета, но автоматически и предоставление права на приобретение любому. Таким же образом дело обстоит с гефкером, метафорическим, которым становится Тора, вот в том ее сегменте, который нами обсуждается, силами Всевышнего, как бывшего хозяина. Валпизен, вот бывшего, Рэбе, насколько я понимаю, Кевьехал, который здесь Рэбе говорил несколько раз, оно относится именно ко Всевышнему, как к бывшему хозяину. Разумеется, Всевышний остается хозяином над Торой, обладателем Торы, она все равно является выражением его воли, просто это та часть метафоры, которая с тем, на что метафора приводится, не вполне параллельно. 108-я сноска о том, что выдача в гефкер Торы полностью, то есть вот абсолют передачи Торы в гефкер, свершится в будущем. 108-я сноска, смотри, ойратейра бамидбар, и так далее. Пхинас мидбар шебатейра, где сообщается, собственно, аспект пустыни в Торе, гумадрейга айойсер гавоя, это наивысший уровень Торы, дыхайно апхина шейный мувана сейдес ва атьомим, то есть тот аспект, который совершенно непонятен, тайны и смыслы ее в эйн шум танук, и, следовательно, от исследования такой Торы, от знакомства с такой Торой, человек не получает никакого наслаждения, поскольку она абсолютно непонятна, ну как интеллектуальное удовлетворение человек получает от того, что хотя бы немножко ему понятно. Если он изучает текст, который понятен частично, и в этом тексте остается какая-то интрига, то это, может быть, усиливает наслаждение. Но если человек не понимает абсолютно ничего, как у нас, как у меня часто бывает, когда мы здесь с вами учимся, то тогда наслаждение вряд ли он получает от исследования этого текста. Так вот, пустыня в Торе, заявляет Уэротейра, представляет собой такой уровень Тора, от которого человек наслаждения не получает. Рак мипней рецойный избор, герасев кучеврю кулей ход. А хану эйсим билти шум тайник от смой, рак мипней рецойный избор, и вот этот момент Торы мы осуществляем, если я правильно понимаю, под осуществлением подразумевается ее изучение, либо выполнение, если Тора нам что-то повелевает непонятное, мы осуществляем исключительно по причине воли Его Благословенного, поскольку Тора и Святой Благословенный, в абсолютной степени одно. Поневоле вспоминается разговор о недельной главе Хукас. Прошлая неделя, вот в этом году мы занимались Юдбейстамус в основном, но в принципе основная тема, наверное, рассуждений по поводу недельной главы Хукас и в синагогах всего мира по этому поводу наверняка выступали Хок, заповедь априори рациональная, которую человек выполняет исключительно по той причине, то есть, поскольку она абсолютно иррациональна и не может быть никаких других мотивов ее выполнения, кроме как чистого подчинения воле божественной, то, следовательно, именно эти заповеди выполняются в наивысшей степени лишма, в наивысшей степени вне каких-то сторонних мотивов. Ну вот примерно так же и здесь, то есть пустыня в Торе, если я правильно понимаю, это нечто подобное хоку в области заповедей. В Торе есть рациональное, что-то в какой-то степени понятное, или, по крайней мере, внешне понятное, и есть абсолютно иррациональное, абсолютно непонятное. Ну вот, примерно так же в области заповеди, наверное, это параллельные темы. И 109-я сноска, собственно, Тойра Хадоша Меити Тейца. Рэбе ссылается на пророка Ишайоу, где Тойра Меити Тейца, Тора от меня выйдет, и Ваикра Раба, Мидраш Ваикра Раба, в таком-то месте, где толкуется этот стих. И Пинуах приводит такие данное толкование в более развернутой форме. «Омар Раби Юден бераби Шимон». Сказал такой-то. «Кол бгеймес вливьосен рен книгин шель цадигин лосит ловой». «Бгеймес» и «ливьосен» – такие животные. Ну, как дословно перевести эту фразу, на самом деле, я затрудняюсь немножко. Они книгин, книгин на слово «кёник», если я правильно понимаю слово «рыцарь». Это такие боевые животные цадики, которые сходятся в смертельной схватке, как понятно из дальнейшего текста, который устраивается ради цадиким в будущем. Это книгин шель цадиким лосит ловой. Кстати, достаточно неожиданно для меня, вот я не знаю, печатали это или нет, или разные тексты. Кол бхеймес вливьосен. Я почему-то эту фразу, как мне кажется, встречал в редакции бхеймес вливьосен, то есть бхеймес, вот это вот животное, которое шоробор на самом деле, степной дикий бык. И, как понятно, в общем, из того, что дальше происходит. И он подразумевается здесь под словом «бреймейс», которое на самом деле единственное число, также в единственном числе понимается как «бегемот». Но не бегемот, разумеется, а такое животное особое. А здесь почему-то «кол бреймейс», то есть все звери, все животные или «вьосен». Ну, не знаю. «Кейца дрэм нишхотим». А, и дальше «бремес» в единственном числе употребляется в продолжении цитаты. «Кейцат гэмни шхотим» – каким образом они забиваются так, что в результате попадают на стол к цадиким, на стол к праведникам во время трапезы будущего мира. Как они забиваются? «Бремес нойсес левьосн бикарнов векойреей». «Бремес», то есть шоробор, как мы объяснили, он бьет левьосна рогом. И разрывает его в левьосен, но и со слеавхеймес без напиров в нойхарей. А левьосен забивает беймаса, то есть вот этого быка, своим плавником и дословно удушает его нойхарей. Об этом разговор как раз будет вот дальше в контрасе Тойра Хадоша Меити Тейца. Каким образом такая шхита будет кошерной? Он забивает его плавником, но так как плавник зазубренный, то поэтому отчасти такая шхита будет отчасти удушением. Удушение не оказывает, только идеально ровный нож, поэтому, если кто-то видел нож для шхиты, вот его специально выверяют таким образом, чтобы на нем не было мельчайшей зазубринки, проверяют его специально ногтем так, чтобы он действительно был абсолютно ровный. Даже, может быть, не столько острый, сколько именно абсолютно ровный. И именно и только в таком случае в настоящее время шхита кошерна. То есть, мясо можно употреблять в пищу после шхиты совершенно таким ножом. А вот разбирая недостатки режущего инструмента, инструмента для забоя, мудрецы выделяют разные типы недостатков, разные типы некошерной шхиты. Один из них – это вот как раз нехира. Такой забой, при котором животное отчасти инструментом для забоя удушается. И левьосен, забьет шоробора именно таким образом, тогда непонятно, каким образом мясо шоробора окажется кошерным, как же его тогда подадут на стол этой трапезы. Дальше продолжаем. «Вехахоми моэмерем зои шхита кшейраги». И мудрецы говорят, это кошерная шхита. «Влой кахта нинан». И разве мы не так учили? «А кол шойхатин, хол шойхатин, лэдам шойхатин». Все совершают шхиту, и всем любимым инструментом имеется в виду, совершают шхиту, и всегда совершают шхиту, хуц мимагалька цир веамегейро, веашинаем, за исключением, перечисляется ряд таких вот зазубренных предметов, вроде там серпа, пилы, и так далее. Мипней шегем хойникем, потому что они удушают. Омар Раби Авин бар Кахану, отвечает Раби Авин бар Кахану, то есть мудрецы задают вопрос, а как же так? Ну, потому что последствия этого боя между Левиосаном, Бремесом и Левиосаном, это трапеза будущего мира, где на стол подается мясо шоробора и Левиосана. Ну, с Левиосаном-то, в общем, ничего страшного, что шоробор его забодал там и порвал на части, потому что он рыба и не нуждается в особых каких-то процедурах в плане его забоя. А вот то, что шоробор забит плавником Левиосана, это вызывает недоумение. Как же его потом после этого можно есть? Говорит Рабби Авин бар Кахана, «Акош баругу тойра хадоша миити тейца». Всевышний сказал, святой благословен он, «Новая Тора от меня выйдет». «Хидуш тойра миити тейца». «Хидуш Торы от меня выйдет». И вот, мол, эта фраза «Хидуш Торы от меня выйдет» относится именно к ситуации с шоробором, относится именно к ситуации с этим боем, где забой плавником, он окажется каким-то образом кошерным. Как это в результате получается, как к этому прийти, что означает эта фраза и что означает толкование, мы как раз будем заниматься, исследуя тот 100 раз уже упоминавшийся кунтрас.